Здравствуйте. Сегодня понедельник, 4 апреля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Владимир Зеленский обвинил Россию в геноциде украинского народа. В состоянии ли российская армия вести успешное наступление в Донбассе после 40 дней войны против Украины? В Дюссельдорфе состоялся благотворительный концерт «Евгений Кисин и друзья» в поддержку Украины. Также сегодня.
Я вообще удивлен, что в этот список порядочных людей я попал так поздно. Конечно, это беззаконие, глупость. Конечно, я ни одного цента не получал ни от какой за границы. Конечно, я подам в суд. Понятно, что в суд подавать в России нынче бессмысленно.
Историк Евгений Панасенков включен Министерством юстиции России в список иностранных агентов. Весь мир в минувшие выходные обошли страшные кадры, фото и видеохроники из городов под Киевом, освобожденных украинскими войсками после почти месяца российской оккупации. Перед глазами украинских военных предстали улицы, усеянные телами мирных жителей. Некоторые из них были со связанными за спиной руками, с огнестрельными ранениями в голову. Часто безымянные могилы во дворах жилых домов. Братские могилы, разграбленные дома. Советую посмотреть матерям российских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародеры, палачи, написал в социальных сетях президент Украины Владимир Зеленский. А вот что сказал помощник главы офиса президента по вопросам обороны Алексей Арестович.
Эти города, которые уже освобождены, представляют собой картинку из фильма ужасов, постапокалиптическую. Среди уже найденных жертв этих военных преступлений российских войск изнасилованные женщины, которых пытались сжечь, убиты представители местного самоуправления, убиты дети, убиты пожилые люди, убиты мужчины. У многих из убитых завязаны руки и имеются следы пыток, и убиты они выстрелами в затылок. О таких вещах, как ограбление или попытка забрать драгоценности, ковры или стиральные машины, и говорить нечего. Мир должен ужаснуться от того, что произошло в Буче, Ирпене и Гостомеле. К сожалению, я думаю, что в других городах Украины картинка не лучше. Но хочу вас заверить, ни одно преступление не останется безнаказанным.
Говорил помощник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. И Министерство обороны России, и Кремль обвинения в военных преступлениях российских войск отвергли, несмотря на огромное количество документальных свидетельств. Москва даже потребовала созыва Совета безопасности ООН для обсуждения, как говорится в заявлении МИД России, провокации украинских радикалов. С требованием провести заседание Совета Безопасности выступил и Владимир Зеленский, обвинивший Россию в геноциде украинского народа. Председательствующая в Совбезе Великобритания согласия на проведение такого заседания пока не дала. А вот что сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Вчера весьма оперативно была представлена информация, был дан комментарий нашим Министерством обороны. Эта информация, она должна быть подвергнута серьезному сомнению. Из того, что мы видели в видеоматериалах, во многом им нельзя доверять, потому что там налицо выявлены нашими специалистами из Минобороны признаки видеоподлогов и различных фейков тех или иных. Фактология, календарная последовательность событий также не говорит в пользу достоверности этих утверждений. Мы категорическим образом отвергаем любые обвинения. Более того, мы считаем, что эта тема должна обсуждаться на максимально высоком уровне, поэтому была инициатива, наша инициатива рассмотреть тему в Совбезе. Знаем, что эта инициатива была заблокирована. Наши дипломаты продолжат активные усилия с тем, чтобы продвинуть все-таки этот вопрос на повестку дня Совбеза. Тема слишком серьезная.
Говорил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина. «У меня нет возможности показывать вам кадры и фото из города Буча, которые были опубликованы украинскими властями после его освобождения. Я предлагаю послушать, что рассказывают некоторые жители Бучи, свидетели злодеяний, которые там творились. Некоторые из них говорят на украинском, но я думаю, вы все поймете. Только скажу, что поховаты на украинском значит «хоронить», а коты — это «палачи».
На тій стороні Івана Франка, то люди вже почали самі ховати в дворах там просто. А це перший раз вийшов сюди, пройтися, подивитися, що до чого. Жах, одним словом.
З 5 числа десь то саме з'явився снайпер, і він оце прострілював все. 5 числа, вийшли на вулицю, то саме перед комендантською годиною, був застрелений мій зять снайпером під самими тими воротами, коричневими. І потім понеслося це все. Він відстрілював всіх людей, хто появлявся на вулиці.
Просто хто виходив на вулицю, він стріляв.
Я не знаю, як там, вистріли йшли, я на вулицю не виходив. Після того случаю я не виходив.
Вони як 27 числа зайшли сюди, то тут ховались люди в тому під'їзді. Там було 6 чоловік і там троє чи четверо жінок. От 6 чоловіків, 3 вони вбили.
Як?
Перший день застрелили Женю. Просто так на вулиці, немотивовано зовсім, просто застрелили його. Ніхто не знає чому навіть. Другого Льоню, Льоню застрелили. Вранці подивились документи, він каже, я тут живу, он моя квартира, йому в спину стрелили, він повернувся. Третього взагалі напились, сказали зібрати телефони, він зібрав телефони, вони його розстріляли, ще й гранату кинули. Його взагалі по частям хоронили, там руки, ноги окремо, півголови не було. Жах. У мене брата 5 числа вбили, без 5 чи без 15, 5 йшов. Чи курив, чи йшов до бомбосховища, до підвалу, просто вбили, похоронили там далі. Це системно. Вони системно вбивали людей, і один хвастався, а я вже сьогодні 2 зняв з вікон, каже. Снайпер хвастався, що я вже сьогодні 2, може там десь людей побачив, і просто вбивав їх через вікна. В тих 9-поверхівці. Це не випадковість, це не якась там військова необхідність, це просто катування мирних жителей. І в нас просто вбивали, а там далі і катували, і руки, люди з вбитими, зв'язаними руками ззаді застрелені були. Тобто, і це просто вбивство.
Бачив вже 3 людини з простреленими головами. Кульові одні. Видно, що кульовий отвір в черепі.
Що це за люди?
Я їх не знаю. Там була бабушка якась, не знаю. Видно, що похилого віку. Потім там в городі лежав у сусідів там недалеко. Я його не дивився так, не підходив близько, бачив, що є. І одного я бачив там в квартирі, в 9-поверхівці, то вже бачив я, що прям в лобі дирка. Скільки, тиждень тому чи менше, плюс-мінус. То було тихо, вони ходили, як все нормально, а потім вже останніх там днів 4-5 почались, чудно було по вулиці, на стрілецька зброя. Пім, там пух, там черга, там одиночні. Дуже багато, з усіх сторін стріляли. Ось вам результат на вулицях людей куча.
Сволоч, танк ззаді мене стріляв. Я його забагу. В погребе сидели 2 недели. Пища была, но не было ни света, ни газа, ничего. На свечах грели воду, чтобы согреться.
Я своими глазами видел сейчас на дороге, где-то в километре отсюда, лежат тела молодых ребят, и у них связаны руки и прострелена голова. Надет капюшон, либо надета шапка.
Я йшла и не знала, что стоит він с автоматом. И він выстрелил мимо мене. Я пришла додому, я не могла, мене речі то брало. Я сиділа не своя. Страшно було. Страшно за своїх дітей.
У домі трупи, нема кому повиносити. У нас у домі 2 трупи.
Як німці. Отак вони вели, ідіоти. Що попало робили. Телефон од нас забирали. Нема телефону, пальці рубатимемо. Так що це таке? Це коти, не люди.
Говорили жители города Буча, можно ли такое выдумать, можно ли такое инсценировать, чтобы устроить провокацию, о которой говорит Кремль. На вопрос о том, считает ли он фейковыми видео и фотографии, сделанные в Буче корреспондентом BBC, Дмитрий Песков сказал, что, Цитата: «С этим репортажем он не знаком». Бывший заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что число жертв среди мирных жителей в освобожденных городах Украины вырастет, поскольку еще не разобраны все завалы, а многих погибших хоронили в братских могилах. При этом, отмечает Антон Геращенко, положение жителей осажденного Мариуполя еще более тяжелое, и представить, что происходит с мирным населением там, просто страшно.
Значит, на сегодняшний момент в Ирпене, Буче, Гостомеле, других городах Киевской области уже выявлено более 200 тел погибших, убитых оккупантами наших сограждан. Это в основном наши украинцы, которые почему-то не понравились русским оккупантам. Многих из них убивали просто потому, что думали, что они могут навести на позиции оккупантов. В других случаях это наши же украинцы, которые погибали из-за того, что их расстреливали из танков, из минометов. Конечно, это количество жертв еще не до конца точно, но будет увеличиваться. Наши полицейские следователи заходят в подвалы домов. Там находят людей, которые умирали от ран, потому что им некому было оказать помощь. Потому что эти подонки не допускали в город ни скорую помощь, ни спасателей. Там есть дома, под завалами которых наверняка находятся тела погибших, потому что люди прятались по подвалам. Эти дома обрушивались после артиллерийских авиационных ударов. Поэтому количество жертв однозначно будет расти. Могу сказать, что количество этой резни погибших точно больше, чем в югославском городе Вуковаре, где погибло 250 человек, женщин и детей. Среди погибших и женщины, и дети, и мужчины, и старики. Это преступление войдет навсегда в историю человечества и непозабываемым позором ляжет на Путина и на его генералов, и на все его окружение. Я хочу сказать, что еще страшнее события в Мариуполе. По оценкам экспертов, и за месяц того, что люди находились в подвалах, умирали от жажды, от гибели, там погибли. Просто счет измеряется уже не на сотни, а на тысячи погибших, гражданских, ничем не повинных людей. Они за это ответят.
Говорил бывший заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 4 апреля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Агрессия России против Украины продолжается уже 40 дней. Напомню, что несколько дней назад Министерство обороны России объявило о завершении первого этапа так называемой специальной военной операции, после чего российские войска стали перебрасываться в район Донбасса, где продолжаются тяжелые бои. Завершение этого первого этапа, который, как объяснял представитель Минобороны Игорь Коношенков, предусматривал отказ от штурма городов ради сохранения жизни мирных жителей, так вот завершение этого этапа не отменило продолжение обстрелов гражданских объектов в Украине. В воскресенье только в Харькове погибли около 10 человек, более 30 ранены. О том, в чем заключается дальнейшая стратегия российских войск, рассуждает украинский военный эксперт Михаил Самусь.
Замысел может быть такой, что, в принципе, сейчас, выведя войска из-под Киева и, в принципе, из Черниговской, Сумской области, они сконцентрируются на проведении зеркальной модели Курской битвы, где они попытаются окружить группировку украинских войск в зоне ООС. И далее, наращивая успех, могут действительно выйти на центральную Украину и по Киеву, опять же, провести похожую операцию с высадкой десантов, опять же, Васильков, Гостомель, и попробовать провести ту же самую операцию, но уже у других оперативных возможностей. То есть я бы не говорил о том, что мы как-то изменили сейчас ситуацию с точки зрения уменьшения возможностей России проводить ту операцию, о которой они мечтали, но с другой стороны, то качество войск, то качество техники, которое они будут использовать во втором этапе операции, снижает эффективность этой операции. Я бы даже сказал, что есть сомнения, что они будут способны вообще начать ту операцию, зеркальную Курскую битву на Донбассе, поскольку сейчас у них, да, действительно, много техники осталось, да, действительно, еще они могут собрать личный состав, но моральное состояние этого личного состава, техническое состояние техники будет намного ниже, чем месяц назад. 500 тысяч, миллион набрать для российской армии, в принципе, не проблема. Другое дело, что это будет больше мяса, чем какие-то военные специалисты. То есть правда состоит в том, что фактически половину своего профессионального состава они уже уничтожили. Они половину своей современной техники уже уничтожили. Да, по статистике у них можно сказать, 10 тысяч танков, 15 тысяч бронемашин, тысячи единиц артиллерии, еще, возможно, 500 единиц самолетов, несколько сотен вертолетов. Но какая техническая готовность этой всей техники, я бы сказал, что, скорее всего, плохая, потому что, ну, по моим знаниям и опыту, та техника, которая 30 лет или 20 лет была заведена на базы хранения, скорее всего, она разворована. То есть они воюют теми же Т-72, но я думаю, что те Т-72, которые стояли на базах хранения, те БТРы, БМП, которые стояли на базах хранения, они разворованы в основном. То есть методом каннибализма, то есть разбирая какие-то 10 танков разобрали, 2 собрали, можно создать какую-то видимость этой техники, но это крайне неготовая техника, это техника без электроники, это больше металлолом, который станет легкой добычей для тех противотанковых средств, которые у Украины сейчас, слава богу, с помощью наших западных партнеров в достаточном количестве. И в этом будет главная проблема вот этой вот глобальной операции на Донбассе российских войск. Они будут пытаться все-таки идти в атаку. Наступательная операция является очень опасной с точки зрения потерь, потому что украинская армия имеет в этом районе сильную оборону. Она все-таки создавалась после 14-15 годов, и в этом месте россиянам будет действительно очень сложно. А те фронты, те расстояния, которые мы видим, они действительно очень похожи на события Второй мировой войны, Курская битва, которая немножко проходила севернее, но, в принципе, с очень похожими, только зеркальными обстоятельствами.
Это было мнение украинского военного эксперта Михаила Самуся. Вы слушаете «Время свободы». В России тем временем пополнился список иностранных агентов. Примечательно, что в него попал историк Евгений Панасенков. Панасенков – фигура очень противоречивая, но объявление его иностранным агентом стало все-таки для многих неожиданностью. Впрочем, сам Панасенков, с которым побеседовала наш корреспондент Мария Бершова, своим новым статусом гордится, хоть и намерен оспаривать его в суде.
8 новоиспеченных иностранных агентов – это основательница издания «The Bell» Елизавета Осетинская, журналисты Анна Голубева, Алла Константинова, Мария Борзунова, Ирина Малкова, Мурад Мурадов, Виктор Воробьев и историк Евгений Панасенков, который считает, что чиновники, которые, по его мнению, виновны в случившемся, скоро понесут самое суровое наказание. Впрочем, свое попадание в списки иностранных агентов Панасенков считает колоссальным успехом.
Я вообще удивлен, что в этот список порядок людей я попал так поздно. Конечно, это беззаконие, глупость. Конечно, я ни одного цента не получал ни от какой за границы. Конечно, я подам в суд. Понятно, что в суд подавать в России нынешне бессмысленно. Много лет я создавал русскую культуру и науку. Я имею миллионную поддержку самых образованных людей в России. Те, кто гадит мне, те лишают Россию поддержки интеллектуальной элиты. С другой стороны, это, конечно, мой колоссальный успех, потому что я дал уже больше сотни интервью. Весомость усиливается моя. Люди все больше понимают, насколько я прав. Если бы послушались меня, сейчас многих бы проблем не было, люди были бы живы, и Россия процветала бы. И я все сделаю, чтобы ситуация изменилась в лучшем направлении. И этиологи дают мне ресурсы популярности, чтобы я мог иметь более весомый образ. Это абсолютно не просто беззаконие, это безумие, это клиника. Клиника внутри эпохи агонии.
Евгений Панасенков – фигура одиозная. С ним связаны многочисленные скандалы. В своей книге «Правда о войне 812 года» он отвел России роль зачинщика этой войны, а ее героев обвинил в бездарности. И это далеко не единственное его парадоксальное утверждение в области истории. Один из самых громких скандалов связан с распри историков Евгения Панасенкова и Олега Соколова, того самого, который прославился убийством и расчленением своей возлюбленной, студентки Петербургского университета. Панасенков обвинил его в краже идей и исторических концепций и выиграл громкий судебный процесс. У канала «Здравого смысла», который Панасенков ведет на YouTube, почти 700 тысяч подписчиков. Как историк, он весьма мрачно смотрит на так называемую спецоперацию в Украине.
Эти совки, они должны дойти до точки. Они не слушают, они не способны к обучению, к реформе. Они не понимают, что ошибки надо исправлять. Это настоящие русофобы, на самом деле. Вот те, кто сегодня губит Россию, это русофобы.
Мы говорили о распаде империи в 91-м году, а вот теперь получается, что она только что взялась распадаться.
Я давно сказал, что СССР не дораспался. И мы имеем дело с ходячим трупом СССР, но накачанным огромными нефтяными деньгами, накачанным западными технологиями современными, которые сейчас постепенно будут сходить на нет. А останется одна архаика, которая пойдет. Но пойдет ровно по тому же сценарию, что и СССР. И все, кому сейчас гадят, кого зажимают и так далее, они все, естественно, будут на коне. Но те чинуши, которые сейчас мне гадят, они будут стараться лизать мои ботинки. Вы же знаете, что я никогда не ошибался в прогнозе.
Сейчас вот у нас такие цифры одобрения огромные. Верите вы?
Нет, я же историк. Вот чем выше цифры одобрения, тем ближе финал диктатора. Есть какое-то количество сумасшедших чинуш, которые хотят быть владычицей морскую. Это у них от жиробесия, от иллюзии огромных возможностей и денег. Но реальная жизнь не дает им по носу. Чиновники ведут Россию, мою родину, к краху. Произойдет крах режима, страшные разборки, когда они будут друг друга сдавать.
Евгений Панасенков уверен, что обладает секретом, как предотвратить крах России. Он полагает, что в новой послевоенной стране он будет на первых ролях. Мария Бершова для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы». Около 8 лет назад, в сентябре 2014 года, когда в Донбассе шли ожесточенные бои, в Дрездене состоялся благотворительный концерт в поддержку Украины оркестра Кремерата Балтика под управлением всемирно известного скрипача Гидона Кремера. Мне довелось тогда взять у маэстро короткое интервью. Кремер сказал слова, которые, увы, не менее актуальны и сегодня.
Я не политик и никогда им не буду. Но то, что творится вокруг меня, пугает. Я слышу ложь, я вижу ложь. И вот этот язык лжи мне настолько чужд, что хочется ему возразить языком музыки, языком звуков, которые не могут быть лживыми, они правдивы. Если бы артист выходил на сцену и фальшивил, у него никогда не было бы аудитории. Почему-то сейчас у очень многих властных людей ложь проходит и даже пользуется энтузиазмом. Я ошарашен этим, и меня это угнетает. Но я иногда думаю, неужели это безумие тоже происходит на русском языке? Радуясь убийцам или убийству. Короче говоря, я не политик и им никогда не стану. Я только знаю, что то, что я могу противопоставить этому, то, что мы хотели противопоставить сегодня вечером всему этому кошмару, это была музыка.
В субботу Гидон Кремер участвовал в благотворительном концерте в поддержку Украины «Евгений Кисин и друзья», который состоялся в Дюссельдорфе. Билеты в полуторатысячный знаменитый концертный зал Тонхалле были распроданы в считанные дни. Выручка от них, почти 150 тысяч евро, пойдет на покупку медикаментов для Украины. Вместе с Евгением Кисиным и Гидоном Кремером в Тонхалле играли виолончелисты Гедре Дервонаускайте и Давид Герингас. Гидон Кремер исполнил реквием композитора Игоря Лободы. Живущего и работающего в Германии музыканта из Грузии, украинца по отцу, армянина по матери. Автор взял в качестве цитаты украинскую народную песню «Ревета стогни Днепр широкий». Реквием Игоря Лободы звучит в сегодняшнем выпуске в память о погибших на войне в Украине. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и на основных интернет-платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».